В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 20 декабря, Международный день солидарности людей. И сегодня мы говорим о таком. Николаевка, линия фронта совсем близко, они делают бизнес.
Пчела не корова, ее сеном кормить не надо.
Услышать длинный звонок и текать. Как эвакуировались из университета в Славянске.
У них ассоциации с якимись пінними вечеринками, з якимсь шоу.
И что Путин готовит для своих детей.
Но если он возвращает Медведева, Медведев сидит один срок, допустим, да? Ну и окей.
Главного политического и военного сотрудника воюющей Украины США лихорадит. Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу из-за Украины. В январе следующего года судьбу Трампа решит Сенат, вторая палата Конгресса США, которую контролируют лояльные Трампу республиканцы. Может ли Украина выиграть от внимания к себе в сильнейшей стране мира? Как изменится политика Трампа после обвинений в сливе военной помощи Украине? И стоит ли Киеву готовиться к тому, что Трамп покинет Белый дом? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем, исполнительным директором Фонда Возрождения в 1998-2017 годах, доктором философских наук и профессором Евгением Быстрицким. Друзья, задавайте ваши вопросы нашему гостю по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование обстреляли окрестности Невельского и Славного с начала текущих суток, сообщает штаб операции Объединенных сил. Украинские военные говорят, что никто из бойцов ВСУ в результате этих обстрелов не пострадал. Кроме того, за прошедшие сутки боевики открывали огонь один раз у Троицкого. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР ВСУ обвиняют в обстреле поселка Донецкий. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицка 22 декабря не будет работать до полудня по киевскому времени. Об этом также сообщает штаб ООС. По их данным, на КПВВ будут проводить ремонтные работы на электросети. Видеоконференция по вопросу обмена удерживаемыми лицами в рамках трехсторонней контактной группы состоится в понедельник 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Алифер. В то же время еще накануне Леонид Кучма говорил, что именно сегодня должна состояться скайп-конференция. Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская считает, что все еще возможен обмен удерживаемыми лицами до конца года, как об этом договорились в Париже участники Нормандского саммита. Министерство иностранных дел Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об исконно русских территориях. Об этом заявил замглавы МИДа Василий Боднар в Верховной Раде. По его мнению, слова президента Путина носят характер вмешательства в суверенитет Украины. Он добавил, что сегодня министерство опубликует официальное заявление по поводу слов президента России. Накануне Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что при создании СССР все Причерноморье и восточная часть Украины, которые, по его словам, не имели отношения к Украине, были переданы Киеву для, цитирую, «повышения процентного соотношения пролетариата». Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов задолженности «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает агентство Reuters и российские СМИ со ссылкой на свои источники. По их данным, эта выплата должна стать частью соглашения по результатам переговоров России и Украины о транзите газа. «Нафтогаз Украины» в ответ на просьбу «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть эту информацию посоветовал написать запрос. Напомню, накануне вечером в Берлине Украина и Россия достигли предварительного соглашения по транзиту газа. Его подробности пока не раскрываются. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж сообщил, что «Газпром» должен выплатить украинской компании более 2,5 миллиардов долларов. Россия оспаривала это решение. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Добрый вечер, говорю я слушателям Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Также ждем ваших вопросов на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Сегодня мы говорим о том, с кем дружить Украине после того, как Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Во всех бедах, которые принесла война, населенные пункты вдоль линии разграничения, как близнецы-братья. Отток населения и разрушенные дома, неработающие предприятия и тотальная безработица. Отсутствие свободного доступа к медицинскому обслуживанию, транспорту и социальным службам. Постоянное ощущение страха и неопределенности. Все это схожие характеристики. Но в стремлении улучшить свою жизнь в предложенных условиях все они разные. И по активности самих жителей, и по хозяйственной хватке местных властей, и по способам решать текущие проблемы. Ирина Горбасева увидела село, где делают удивительные вещи, несмотря на близкую войну.
До войны Николаевка снабжала молоком и мясом всю Донецкую область. Здесь было развито животноводство и овощеводство. Работал колбасный завод и самая большая теплица в области. Сейчас в Николаевке нет ни крупного рогатого скота, большую часть поголовья пришлось вырезать, ни одного работающего предприятия. За последние 5 лет население поселка сократилось почти в 2 раза. При этом и сами жители, и местная власть ищут новые возможности выжить, возродить поселок и построить что-то новое. В поселке есть водопровод. Николаевка, пожалуй, один из немногих населенных пунктов, где он вообще есть. Водопроводу, правда, уже 500 лет. 5 километров новенькой трубы в поселок привезла компания «Адра». А вот проложили эту трубу сами жители. Собрали деньги, наняли спецтехнику и своими силами заменили старые трубы на новые. Даже подключили к системе водоснабжения новых пользователей. Вообще в Николаевке есть 3 артезианских скважины. Одна из них на консервации, вторая подает воду в водопровод, а третью готовят к реконструкции. Хотим почистить еще одну скважину, а еще хотим фильтровальную станцию поставить на одной из них и вырабатывать питьевую воду уже у себя, рассказывает председатель поселкового совета Николай Мартынов. После замены трубы николаевцы поняли, что техника должна быть своей. И на деньги, полученные по гранту, часть потратили на покупку мини-экскаватора, а оставшуюся сумму на обучение населения основам бизнеса. Консультантов пригласили из Киева и Львова. И через несколько дней люди поняли, что в селе, оказывается, есть все, что нужно. И водоемы, и земля, и возможности. Не так давно Красный Крест привез в поселок наборы пчеловодов. Теперь почти в каждом дворе есть ульи. Вот и решили заняться пчеловодством. Это тихий бизнес, и он сейчас наиболее возможен в зоне конфликта. Пчела не корова, ее сеном кормить не надо. Сейчас в поселке создан первый в области кооператив пчеловодов. В поселке работают почта, амбулатория, библиотека, школа и детский сад. Кстати, первоклашек в этом году 28 человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Желание возродить былую славу молочного хаба Донецкой области никуда не делось. Развитие животноводства до сих пор на повестке дня. Благотворительные организации стараются поддержать тех, кто содержит крупный рогатый скот. Для этого в поселок привезли необходимое оборудование – мотоблоки, сепараторы и доильные аппараты. На средства от 5 довольно крупных грантов, которые получила Николаевка, кроме реконструкции водопровода, удалось оборудовать детскую площадку, комнату отдыха для детей, установить систему обогрева и провести канализацию в местный дом культуры. Благодаря участию местного населения в различных программах и конкурсах проектов, в поселке выросло число фермерских домохозяйств и мелких предпринимателей в сфере обслуживания. Главным условием получения этих грантов было создание рабочих мест. Так в поселке появилось несколько супермаркетов, которые ничем не хуже городских, и в которых нашлась работа для местных жителей. В будущем году принято решение по установке освещения на улицах поселка. И что самое ценное во всем этом – активность жителей. Более 90% населения, согласно последнему опросу, готовы принять участие в благоустройстве своего поселка. А еще николаевцы хотят установить банкомат и платежный терминал, открыть мастерские по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, кафе и площадку с уличными тренажерами. Люди, однажды уехав от войны, поработав в России, в Украине и даже в соседнем Мариуполе, стали возвращаться домой. Вот так вместе с людьми оживает и Николаевка. Строит планы на будущее, без оглядки на близкую войну и тлеющую рану, имя которой – линия разграничения. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
На эвакуацию 400 человек 4 минуты. За такое время удалось справиться время учебной тревоги студентам и преподавателям Славянского государственного педагогического университета. Загорелась аудитория на втором этаже. До приезда пожарных с огнем боролись сотрудники добровольной пожарной дружины. Такова легенда учений в Славянске. После трагедии в Одесском колледже такие проверки проведут в школах, детсадах и других учреждениях Славянска, Славянского района и Николаевки. Мой коллега Сергей Горбатенко пробежал учебную тревогу вместе со студентами.
Пожар в аудитории на втором этаже главного корпуса педагогического университета в Славянске вспыхивает около 10 часов утра. В это время в здании 392 человека. Длинный звонок дает сигнал к эвакуации. Все студенты и преподаватели покидают здание за 4 минуты. В университете говорят, что это неплохой показатель. До приезда пожарных все собрались на улице. Одна из студенток вышла с охапкой курточек. Ее подружки одевали верхнюю одежду уже на свежем воздухе. Когда объявили эвакуацию, Дмитрий, студент первого курса, как раз сдавал экзамен по языкознанию. Парень говорит, что об учениях никто заранее не предупреждал.
Что ты почувствовал, когда вот этот длинный звонок был?
Надо текать, вот что я подумал.
А если будет настоящий пожар, ты знаешь, что делать, куда идти, надо куда идти?
Ну, конечно. Везде на первом этаже висит план эвакуации, я изучил его.
Паники нет. Светлана, которая работает в университете секретарем, сообщила нам.
Це вже відпрацьовано, це не перший раз у нас проходить цей захід. Що задзвонив дзвоник, довго дзвонить, всі оділися, взяли особисті речі швиденько і вийшли все, вийшли на вулицю.
Студентка второго курса Александра говорит, что ее уже натренировали, как вести себя во время ЧП.
Эвакуация учебная, поэтому, наверное, все-таки не страшно. Тем более у нас экзамен, нам вообще ничего не страшно.
Владимир Проскунин, проректор по научно-педагогической работе и социально-экономическому развитию, рассказал нам, что такие учения проводят каждые полгода как минимум. До приезда пожарных с огнем боролась добровольная пожарная дружина, которую создали в университете. Проскунин говорит.
Люди проходят відповідну підготовку спільно з ДСНС. На 2019 рік повністю вся ця дружина була застрахована у розмірі посадового окладу.
Чтобы обезопасить преподавателей и студентов от пожара, тут обработали чердаки, перезарядили или заменили все огнетушители, заменили пожарный водопровод. В планах переоборудование противопожарной сигнализации. Вот только денег у государства на сигнализацию нет. Приходится собирать средства с различных платных услуг. А еще Владимир Проскунин рассказал, что студентов сложно заставить быстро и адекватно реагировать на опасность для жизни. Например, во время предыдущих учений пожарные использовали пену. Вот как реагировали на это студенты.
У них ассоциации с какими-то пинными вечеринками, с каким-то шоу, что это красиво, что это интересно. И даже когда мы давали возможность им гасить пожежу, они с каким-то элементом театральности берут эти вогнегасники.
Сергей Шпаковский, капитан службы гражданской защиты, эвакуацию оценивает на удовлетворительно. Когда люди вышли на улицу, Шпаковский и другие пожарные пообщались с ними. Пришлось ответить и на каверзные вопросы. Мол, как будете вытаскивать людей с восьмого этажа? На это Сергей Шпаковский отвечает так.
У разі дійсної пожежі залучаються дві автодрабини, які з легкістю достануть з останнього поверха постраждалих.
Если во время пожара кто-то оказался заблокированным на верхних этажах, пожарные советуют не паниковать, а любыми способами привлечь к себе внимание. Или по телефону, если есть связь, или какими-нибудь тряпками, желательно яркими, из окна. Или громко кричать. Александр Стрельников, заместитель начальника Славянского районного управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сообщил, что в Славянске, Славянском районе, Светогорске и Николаевке запланировали проверить 129 объектов, в том числе школы, детские сады и вокзалы. Уже проверили 13 школ, 15 детских садов и стоматологическую поликлинику. По результатам проверок 31 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Самые частые нарушения – это отсутствие пожарной сигнализации и отсутствие огнезащитной обработки деревянных крыш и чердаков. Со следующей недели материалы о выявленных серьезных нарушениях передадут в административный суд. Спасатели будут настаивать на приостановке работы учреждений до устранения нарушений.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Главного политического и военного сотрудника, союзника воюющей Украины, США, лихорадит. Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу из-за Украины. В январе следующего года судьбу Трампа решит Сенат, вторая палата Конгресса США, который контролирует лояльные Трампу республиканцы. Может ли Украина выиграть от внимания к себе в сильнейшей стране мира? Как изменится политика Трампа после обвинений в сливе военной помощи Украине? И стоит ли Киеву готовиться к тому, что Трамп, ну хотя бы теоретически, может покинуть Белый дом? Об этом мы поговорим с нашим гостем, исполнительным директором Фонда Возрождения в 1998-2017 годах, доктором философских наук и профессором Евгением Быстрицким. Евгений, здравствуйте.
Витаю вас.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте ваши вопросы по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши реплики и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Передадим их нашему гостю, обсудим в нашей студии. Евгений, это хорошо или плохо для Украины? Вот такие события в Соединенных Штатах Америки, что вот дошло до объявления импичмента. Многие говорили, что, скорее всего, его не будет, да, но вот такой политический жест все-таки случился. Если вот сказать, можно ли вообще так сказать просто, да, хорошо это или плохо?
Ну, думаю, що просто не вийде. Ну, по-перше, хочу сказати всім великий привіт, доброго вечора. Ну, от давайте розберемося. По-перше, в чому звинувачують Трампа? А звинувачує Палата представників, тобто в основному демократи. Всього два з всієї Палати представників демократи відмовилися його звинувачувати, да? Або голосувати за імпічмент. Ну, його звинувачують, по-перше, abuse of power, тобто це зловживання владою. Це перша стаття. І друга стаття фактично за те, що він перевищив свої повноваження і не допустив наслухання для того, щоб з ними розбиралися під час процедури імпічменту демократів. Да? Значить, це два таких от, дві основних інвективи. Як він відповідає на це? Давайте подивимося. Ну, по-перше, він говорить, що не зможе довести, що було зловживання владою, тобто нема фактичних доказів. І дійсно нема прямо, де він, де зафіксовано, що він це говорить прямо, да, Зеленському. Ну, я все показую на те і свідчення тих, з ким проводилися ці слідчі дії, фактично доводять, що це було, дійсно, було зловживання владою. Друге звинувачення, воно присвячено тому, що він не допускав представників своєї адміністрації на те, щоб їх вислухували, тому що вони ближче всього були до події, можуть знати щось. А я думаю, що всі люди розуміють, що в Штатах, якщо ти свідчиш перед палатою представників або перед Конгресом, ти фактично, ну, якби не можна обманювати, інакше будуть великі покарання.
От. Тобто він бойкотував фактично це розслідування, да, не пустивши своїх союзників.
Це справжнє розслідування, і тут вже не можна відійти в сторону. От. І відповідає Трамп, що вони, юристи Трампа, посилаються на випадок ситуації, так звана була кампанія або слідчі такі дії, які називалися «Форсаж» при Обамі. Що це значить? Тобто, інакше кажучи, представники поліції обамовської, вони дозволяли давати мексиканським контрабандистам зброю, але нікому про це не говорили і не хотіли доповідати це, принаймні, Конгресу. Да? От. Тобто, вони посилаються на такий прецедент. Я не знаю, наскільки це можливо порівняти, але тим не менше, значить, якісь відговорки у нас є. Нарешті третє. Ну, що ж буде? Ви вже сказали. Ну, всі сходяться на тому, що фактично не буде Сенат, не проголосує за імпічмент.
Це очевидно, скоріш за все, тому що там республіканці.
Так, вже всі готові до цього. І що тоді буде? Ну, в кінці кінців він так званий імпічт, тобто він вже підданий імпічменту.
Це таке політичне вже тавро на Трампі.
Політичне певне тавро, безумовно, для американців, для частини великої американців це є. Ну, от що цікаво зараз. Він фактично думає, зараз хоче виграти час. Чому? Тому що зараз його рейтинг фактично збільшується, і зараз на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, 44% громадян підтримують його, і майже стільки, трошечки більше, на 1-2% не підтримують його. Да? Тобто він динаміка збільшення. Тобто на чому він хоче відігратися? Він не стільки на юридичних хоче процедурах відігратися, і він стверджує в своїх твітах, що от, все було неправильно зроблено, імпічмент, бачите, не було свідків справжніх. Тобто юридично він не був підготовлений, хоча це, я думаю, не так. А друге, він береться і хоче використати оцей момент, коли рейтинг підріс, фактично, він 50-50 фактично з тим, хто його не підтримує, і хоче використати це разом з голосуванням сенаторами для того, щоб здихатися цієї ситуації з імпічментом і залишитися далі. Тобто, і він дуже наполегливо пришує, що хоче, щоб скоріше це відбулося, тобто самоголосування. Но для цього потрібно, щоб Ненсі Пелосі, тобто вона керівник більшості палати представників, представила тих, хто буде звинувачувати у своїх якби представників. Ну, а вона каже, ну, ми зараз розберемося спокійно і будемо тоді вже призначати.
Також тягнуть час.
Так. Да. Тобто, інакше кажучи, я думаю, що реально все це голосування, якщо буде, воно буде. Буде після вже Нового року, тому що 25-го, уже зараз Америка починає святкувати. 25-го всі йдуть на Крістмас, да? От. Ну, що це для нас, ви запитали? Давайте подивимося, які самі головні проблеми зараз є у президента, у нашої влади, в Україні, по відношенню до зовнішньої політики Сполучених Штатів. Ну, перше, це допомога нам матеріальна військова допомога, а значить, мають відношення і стосунки міжнародні з Сполученими Штатами, торкаються ситуації реінтеграції, примирення Мінських угод. Це перше.
А яким чином торкається зараз США?
Зараз я розкажу. І друге, це, очевидно, дуже складна ситуація, достатньо складна ситуація, хоча поки що ми виграші, це енергопроблеми. Тобто це, інакше кажучи, ті санкції, які введені, хотять ввести так звані пекельні санкції, може їх торкнуся, проти тих, хто допомагає Росії добудовувати Північний потік-2, цей нафтопровід, другий. От. Як це торкається? Ну, по-перше, річ у тім, що Трамп, хоча він сам заявляє, що він дуже жорсткий по відношенню до Росії, тобто його політика дуже жорстка, він зараз з представників адміністрації виступають проти того, що він підписав новий законопроект про так звані посилені санкції проти Росії, в тому числі. За що? За проти російських персон, особ і проти російських компаній, які сприяють агресії Росії проти України. Це широкий спектр питань. От. Друге, ну, там торкається і Сирії, і втручання виборів, і так далі. Цей рівень санкцій настільки серйозний, що якщо він буде введений, то він може дуже зашкодити дійсно добудові цього трубопроводу.
Тобто поставити під питання навіть це до цього.
Дуже серйозне питання. А по-друге, значить, представники тепер адміністрації Трампа, коли вони побачили цей законопроект, який вже підтриманий Сенатом, тобто республіканцями фактично, і внесений ними, вони стали говорити, що ми не можемо, не варто йти на підпис цього. Чому? Тому що цей законопроект з такими жорсткими санкціями може завадити стосунки Сполучених Штатів з Європою, з європейськими партнерами. Ну і особливо він може зменшити те, що там написано, це енергокомодітіс, тобто таке енергоспоживання, фінансові ринки, звузити їх. І це буде теж невигідно і для бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі і для їх торгівлі і стосунків з російським бізнесом. От зараз в такій ситуації, наскільки це зараз от його ситуація під імпічментом може вплинути на це? Якщо він впевнений, а він, скоріше всього, впевнений, що імпічменту не буде, от, я думаю, що він не піде на підписання цього пекельних санкцій, так званих адових санкцій. Да? От. І це, звичайно, є мінус для нас, безумовно. І мінус для нашої, так би мовити, енергетичної, в тому числі, політики, військової політики. От. Друге, те, що стосується, скажімо, стосунків з Зеленським, то от в цій ситуації, ще не вирішеної з імпічментом до кінця, де не поставлена остання крапка, він може використати ту зустріч з нашим президентом, яку він планує, для того, щоб сказати, от бачите, він підтверджує, що жодного тиску на нього не було. Тобто він може використати цю зустріч для того, щоб підсилити свою антиімпічментську позицію. От. Це добре для України чи ні? Ну, в тактичному сенсі це непогано, а в такому більш стратегічному, хто знає, може демократи переможуть через буквально один рік.
Так, після цього імпічменту Україні вже не вдасться от бути нацією сутичкою, тому що якщо Зеленський, як він раніше казав, ніхто на мене не тисне, так демократи обурюються, кажуть, ну от тисне все ж таки. Якщо Зеленський таки зробить ставку на демократів, скаже, що тиснуть, а якщо залишиться Трамп, тобто Україна якимось чином вже все одно втягнута і дуже серйозно в цю процедуру.
Це залежить від політичного досвіду і від політичної здатності і здібності самого Зеленського. Чому? Ну, і, наприклад, поставимо себе на його місце отакого, якщо буде ця зустріч в проміжок, коли ще з імпічментом не покінчено, да, там не поставлена остання крапка. Очевидно, можна зайняти позицію нейтральну. Тобто апелювати до того, що все, що треба було знати, ви вже знаєте, вже все розкрито, скажімо, наша розмова з президентом Сполучених Штатів відкрита, є транскрипт, читайте його, да? Тобто зайняти таку позицію і сказати, що в даному випадку на мене зараз ніхто не давить.
Це, з вашої точки зору, найбільш така безпечна позиція для України в цій ситуації. Безумовно. А як вам здається, чи не варто Володимиру Зеленському ризикнути якимось чином і втрутитись в цю суперечку? Якщо Дональда Трампа буде скинута і стане президентом демократ, це не вигідніше буде для України? Це не буде таким козирем в протистоянні з Російською Федерацією?
Думаю. Чому? Тому що фактично і демократи, і республіканці сходяться в одному, що Росію треба зупинити як агресора, як таку країну, яка порушила міжнародні норми, які встановлені, і розподіл фактично і мир і в європейському континенті після Другої світової війни. Тобто, я думаю, що не зміниться стосунки до України, ну і потім все буде залежати від нас, від України і від влади, тобто наскільки будуть просуватися реформи, наскільки те, що було заявлено, і особливо те, що стосується прав людини, антикорупції, справедливості, зміни судової системи, будуть продовжуватись.
Але ж Дональд Трамп не підпише, з вашої точки зору, ці пекельних санкцій, якби підтримували так, як це хотілося Україні?
Ну, те, що я зараз читаю по іноземній пресі, їх обговорення цього, то дуже сильний зараз тиск з представників його адміністрації, очільних таких представників адміністрації, на цей пакет документів, на цей законопроект. От вони постійно підкреслюють, що він більше нашкодить Сполученим Штатам.
Це російське лобі?
Ви знаєте, що ні, я не думаю, що це російське лобі, тому що в Америці зараз небезпечно бути представником російського лобі в Америці, я думаю, да? Я думаю, що це те, що зараз називається економічним егоїзмом. І політика Трампа будується на економічному егоїзмі. Завдяки цьому фактично росте кількість робочих місць в Штатах, збільшується, на чому він грає фактично.
Євгене, таке питання, якщо Володимиру Зеленському от, або на зустрічі з Майком Помпео, або на зустрічі Дональдом Трампом натякнути, ну, це такий шантаж, певно, да? Але все ж таки сказати, я підтримуватиму от ту позицію, про яку я говорив, або скажу, що ви не тиснули на мене, чи ви пишете ці санкції? Чи можливий такий сценарій?
Я думаю, що, в принципі, якщо він ризикований, якщо він певний в собі, я думаю, що...
Може, він ризикує,
Якщо може така бути тет-на-тет розмова, то треба там говорити все, що можливо, заради успіху України, безумовно.
Я нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Ми говоримо про те, з ким товаришувати Україні от під час імпічменту Трампа. Давайте підключимо до нашої розмови Андрія Іларіонова, колишнього радника президента Росії Володимира Путіна. Він з нами скайпом. Андрій Ніколаєвич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще, я уже крылышный ратник, знаете, уже бог знает сколько лет. Я уже не помню, как это было. А я уже почти полтора десятка лет старший научный сотрудник Института Катона. В принципе, я понимаю, что я несу ответственность за все, что делает господин Путин, но это было бы некоторым преувеличением в моем отношении.
Ну, чтобы наши слушатели понимали, да, вот ваш уровень экспертности, да, что вы знаете, что происходит в администрации Владимира Путина, будем представлять вас, как вы говорите. Андрей, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему вот Владимир Путин вчера на пресс-конференции так активно поддерживает Дональда Трампа, и вообще какой интерес Российской Федерации в этом импичменте? Рады, не рады?
Для Путина господин Трамп является просто исторической удачей. Именно Дональд Трамп на посту президента Соединенных Штатов Америки. Никогда на посту президента Соединенных Штатов Америки, да, в общем, и любой другой западной страны, был бы такой человек, который искренне влюблен в российского президента и не скрывает своих чувств, пытаясь каждый раз послать какие-то знаки любви, признания, симпатии в адрес своего возлюбленного. Это твиты, это какие-то вот послание, заявление, готовность приехать на 9 мая 2020 года, встретиться в любом месте, в любое время, ради чего просто полностью парализует работу и собственного государственного аппарата, собственного парламента, Конгресса Соединенных Штатов Америки, Западного Союза, НАТО и так далее. То есть, в общем, это уникальный совершенно случай. И, конечно, для Владимира Путина необходимо сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить такого замечательного союзника, друга и возлюбленного на посту президента Соединенных Штатов. Поэтому он также отвечает знаками признательности в адрес Дональда Трампа.
Андрей, с вашей точки зрения, вот Украина сейчас в центре этого импичмента, да, вот и в частности и вопрос противостояния Украины с Российской Федерацией тоже обсуждается вот в американском обществе. Как вести себя, вы посоветовали Владимиру Зеленскому в этой ситуации? Вот мы тут обсуждаем, да, о том, что есть возможность ввести так называемые адские санкции против строительства Северного потока-2, против окружения Владимира Путина. И вот Владимир Зеленский может намекнуть каким-то образом вот на свою поддержку в этом импичменте, в этой процедуре импичмента в обмен на эту подпись.
Нет, смотрите, какая история. Дело в том, что эти так называемые адские санкции разработаны и продвигаются Конгрессом Соединенных Штатов Америки, прежде всего сейчас Сенатом, но и в целом Конгрессом. Дело в том, что администрация Трампа и сам Трамп резко возражают против принятия соответствующего законопроекта, который в английской аббревиатуре носит название DASCA. И здесь развернулась, кроме битвы по поводу импичмента, поскольку все равно как мы понимаем, что реального импичмента не будет, но, тем не менее, некие движения вокруг импичмента происходят. А вот по поводу законопроекта DASCA развернулась реальная битва, потому что гарантии того, что DASCA будет принята именно в том варианте, в котором законопроект разработан в Конгрессе, пока сейчас нет. Администрация стала насмерть, она послала 22-страничный текст, письмо в Конгресс Соединенных Штатов Америки, требуя изменить практически весь законопроект. Поэтому сейчас разворачивается жесточайший бой по этому поводу. И, конечно, в этом бою, в этой битве Трамп и его администрация на стороне того, чтобы этого законопроекта не было вообще. Если он будет, он был максимально смягчен по отношению к Путину. И в этом деле Владимир Зеленский помочь не может. Но если мы говорим о самом Владимире Зеленском, и вот вы спросили меня, что можно посоветовать Владимиру Зеленскому. Я боюсь, что сейчас Владимиру Зеленскому ничего посоветовать нельзя, потому что его собственные устремления практически совпадают, или, ну, может быть, не совпадают, но очень близки к позиции господина Трампа. Дело в том, что Владимир Зеленский, как показали действия его и его команды по пути в Париж на встречу в нормандском формате, его действия во время этой встречи в нормандском формате, он нацелен во что бы то ни стало сделать все возможное и невозможное для того, чтобы удовлетворить требования и пожелания Владимира Путина. Можно, конечно, пытаться понять, задать вопрос, а почему, зачем ему это нужно? И это, безусловно, заслуживающий обсуждения вопрос, прежде всего, для украинского общества. Но то, что мы видим, Владимир Зеленский за несколько месяцев сдал все позиции Украины в российско-украинской войне. Теперь уже нету российско-украинской войны, между прочим. Украинская позиция была в течение всех этих 5,5 лет, что это агрессия России против Украины. Именно этой позиции, кстати говоря, придерживались все участники слушаний по поводу импичмента в Соединенных Штатах Америки. От Фионы Хилл до Курта Волкера на всех этих слушаниях они говорили, это агрессия Кремля, это агрессия России, это агрессия Путина против Украины. А Владимир Зеленский сделал то, чего никто не делает, чего подумать никто не смог. В коммюнике нормандского саммита в Париже никакой агрессии России против Украины нет, есть война на востоке Украины и внутриукраинский конфликт. Это позиция Владимира Зеленского. Причем это не только письменный текст в коммюнике, он об этом сказал в своем выступлении на пресс-конференции.
Но еще таким он говорил образом, о том, что территория оккупирована. Если не оккупированы, значит, они кем-то оккупированы.
Хорошо, нет, они оккупированы, и что? Но, тем не менее, это внутриукраинский конфликт. Дело в том, что это его собственные слова. Это его собственные слова, которые он сказал, которые вошли в документ, под которым, в общем, как бы де-факто стоит его подпись. Это его позиция. Там же есть позиция по поводу формулы Штайнмайера. И уже даже после этой встречи он говорил, что у него не видит никакой проблемы с формулой Штайнмайера. И так далее. Что мы видим? Мы видим, конечно, некоторую пиаровскую кампанию, в том числе проведенную из Парижа на Украину, когда Зеленский говорил о том, дорогие украинцы, я никогда не сдам, не перейду красной линии, я никогда не сдам украинские позиции, пожалуйста, не беспокойтесь, для меня все это священно. И украинское общество восприняло это за чистую монету, потому что она не услышала того, что Зеленский говорил по другим вопросам, и если услышала, не поняла, о чем идет речь. А вот эту часть услышала и восприняла, что да, действительно, ничего страшного не произойдет. Но если мы посмотрим на реальный документ, который был принят в Париже, и то, что он действительно говорил, у него, интересно, формулировки вот главных позиций в наибольшей степени совпадают именно с Владимиром Путиным. Не с Макроном и не с Меркель, как мне покажется удивительным. Так что мы видим, что для Владимира Зеленского по, возможно, политическим причинам, очень важно добиться успеха. Успеха на том направлении, которое он начал практически сразу после того, как он был избран президентом. Ему нужно добиться мира. Значит, поскольку условием для мира со стороны Путина является сдача украинских позиций, Владимир Зеленский шаг за шагом, последовательно, с небольшими отступлениями, зигзагами, тем не менее идет по этому пути. Поэтому сейчас посоветовать ему что-либо в этом направлении практически невозможно. Для него это мировоззренческая позиция, он считает это необходимым сделать.
Поняли вашу позицию. Евгений Бестрицкий, пожалуйста.
Во-первых, я хотел Андрею привет передать, если Евгений, он меня понимает.
Добрый день,
да, очень добрый. Я помню ваше мужество, когда вы приезжали в 2015 году со своими коллегами сюда обсуждать агрессию фактически. Я хотел бы сказать, что в вашей позиции есть внутреннее противоречие. То есть вы говорите, что ему ничего нельзя посоветовать одновременно, вы фактически советуете, чтобы он был более радикальным, так как это делал предыдущий президент. В общем-то, я понимаю вас, вот, но я хотел бы все-таки защитить Зеленского как. Я просто писал об этом и хотел бы повторить свою мысль. Вот он действительно перестал говорить или употреблять слово «агрессия» после выступления в ООН, где он употреблял это «агрессия России», и после визита в Брюссель. Он там тоже говорил об агрессии России. Вот сам он оправдывает себя тем, что если вы хотите договариваться, то, очевидно, вы не будете говорить, что ты дурак или ты нехороший, я с тобой хочу договориться. Можно понять эту дипломатию, и она отражена в коммюнике. Но вот то, что он сделал на пресс-конференции там, и то, что он повторяет, он фактически де-факто на де-юре вынес на порядок на повестку дня. Он вынес, он постоянно подчеркивал, что сначала идет деоккупация и контроль над границами, а потом выборы.
Да, честно говоря, я тоже не увидел таких определенных каких-то уступок, может быть, в плане риторики, да?
Это было сказано публично. Я говорю, что это де-факто, это было не записано, но, в общем-то, эта идея сейчас или вот этот подход все больше и больше находит свое отражение и в позициях европейских представителей нормандской четвёрки.
Вот. Да, пожалуйста, Андрей, только если можно каким-то образом вот контекст еще импичмент ввести, может быть, этот факт... Да, пожалуйста.
Потому что то, что, о чем говорит Евгений, очень важно. И действительно, по крайней мере, если кому-то давать советы, вот, по крайней мере, тем, кто готов слушать и слушать, слушать и слышать. Вот Евгений очень правильно обратил внимание, что на выступлении в Организации Объединенных Наций Владимир Зеленский говорил об агрессии, а сейчас не говорит. Если мы вспомним, еще летом и даже в начале сентября формула Штайнмайера для украинского общества, для украинской администрации считалась неприемлемой, и Леонид Данилович Кучма даже отказался ее подписывать, а потом она была принята. Можно привести еще много других подобных шагов. Мы видим, что вначале заявляется одна позиция, а через некоторое время она меняется, изменяется. Например, значит, вот тот же самый Зеленский говорил, никогда формула Штайнмайера или там вот эти изменения не будут внесены в Конституцию. Раз, а сейчас в коммюнике в Париже говорится о том, что формула Штайнмайера будет интегрирована в украинское законодательство. Ну, пусть это будет немножко компромиссная формулировка, но это отступление этого. Раньше говорилось о том, что невозможны переговоры как бы вот с ДНР и ЛНР, или там вот как бы как там Путин любит говорить, с Донбассом, или с представителями этих республик, что говорит Зеленский? Вначале было «это невозможно», а теперь говорит «нет, это возможно, но теперь к ним нужно добавить тех людей, кто уехал из Донбасса на территорию как бы материковой Украины, основной части Украины». Мы видим много примеров, этот список можно продолжать, как вначале занятая одна позиция, достаточно принципиальная, достаточно твердая, в течение очень короткого времени изменяется либо на компромиссную, ну, либо на позицию, которая практически полностью совпадает с позицией Путина. Поэтому то, что сейчас говорится о том, что вот сейчас, значит, Зеленский наставит на том, что вначале деоккупация, а потом выборы на следующий день, меняя то положение, которое записано в Минске, у меня нет никакой гарантии в том, что эта позиция сохранится дольше, чем две недели или два месяца.
Услышали.
К тому же, последнее я в этом деле скажу, поскольку эта тема сейчас стала очень хорошо известной в Украине, об этом говорила и Лана Зеркаль, и многие другие специалисты. Для того, чтобы действительно провести выборы, которые были бы безопасными для участников, для кандидатов, и которые действительно выявили бы более или менее реальное отношение людей на оккупированных или на бывших оккупированных территориях, необходимо как минимум 2 года для того, чтобы там была обеспечена безопасность. Поэтому даже в том случае, если принимается формулировка, вначале мы обеспечим как бы вывод войск, а на следующий день проводим выборы, это тоже не обеспечит соответствующей безопасности. То есть необходимо принципиально пересматривать это положение. А об этом мы не видим ни одного движения, ни одного заявления со стороны либо Владимира Зеленского, либо нынешней администрации.
Ушли мы от американской тематики вот к украинско-российским отношениям, да, к обсуждению последних переговоров. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас? Выключите приемник, пожалуйста.
Да,
представьтесь.
Я слышу вас.
Представьтесь, пожалуйста.
Алло, я в эфире?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Виктория, Луганская область, Украина. Я возвращаюсь к теме Трампа. Я считаю, что Зеленский и вся часть адекватного населения Украины должны сказать большое спасибо Трампу за то, что он вскрыл огромную коррупцию. Она связана с Байденом, с его сыном и с коррупционерами во власти Украины. Мне нравится первый канал по телевидению, который приглашает смелых людей, от которых один, я запомнила фамилию Томенко, гость был в студии, а второй не запомнила фамилию. Эти люди сказали, что адекватные люди в Украине уже 5 лет криком кричат, что Украина – страна внешнего управления, и внешнее управление осуществляется демократической партией Америки. Трамп не относится к демократической партии Америки. Так сказали эти гости, крупные политики. Они сказали, что Трамп относится к партии промышленников. Поэтому мне кажется, что сейчас надо в трубу трубить о том, что у нас коррупция, о том, что мы страна внешнего управления американского, и что это внешнее управление американское настроено на то, чтобы дальше нас раздевать, раздувать, обворовывать.
А можно вопрос, в чем выражается это внешнее управление вот в Украине? Вот какие признаки, да, или факты этого внешнего управления?
Вы знаете, да, вот мне тоже хочется, чтобы вы, как по примеру Первого канала, приглашали смелых людей, которые могут об этом, не боясь сказать. В вашей студии я таких пока гостей не видела.
А вы видите признаки Томенко, этого внешнего управления?
Я помню, внешнее управление, ну, сказали, что ДБР полностью сливает всю информацию американскому посольству для того, чтобы американское посольство и демократы Америки держали в узде наше руководство, чтобы они их слушали. Вот так было.
Спасибо.
Сказано гостями.
Евгений, вот прокомментируйте, есть такие факты действительно, хорошо это или плохо, вот такое участие Америки в внутренней жизни?
Мне интересно и очень важно, что наша слушательница имеет свою позицию. И она, очевидно, эта позиция сформирована теми каналами, которые, как повторяют за Путиным, что здесь и Майдан произошел, потому что было печеньки раздавали, внешнее управление и так далее. Ну, по поводу внешнего управления фактов, я не думаю, что она найдет. А то, что она говорит, что посольство сливали, ну, так а сейчас же уже сливают же сейчас там республиканцы фактически. Какие демократы? Вот. Ну, а по поводу внешнего управления есть разные формы внешнего управления. Если вы помните, после Второй мировой войны в Германии было внешнее управление тоже американской, французской администрации, да, и английской администрации. И что получилось? Германия стала очень-очень развитой страной. Когда есть примеры Европы и нашего европейского выбора, потому что мы хотели бы жить как в Европе, а для того, чтобы жить как в Европе, вы правы, нужно бороться с коррупцией, что не удалось предыдущей власти, и что сейчас начинают каким-то образом тоже не очень успешно делать. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Вот, чтобы не было коррупции, чтобы власть была подотчетна гражданам.
А правильно говорил Трамп, ужасающей коррупции, или это политические такие вот слоганы?
Ну, это очевидно. Сейчас хотели найти у молодого Байдена, у сына Байдена какую-то зацепку, и очень хотели, конечно, республиканцы, и сам Трамп, но ничего не нашли, вот в чем дело. Вот, так что это, в общем, я понимаю вашу позицию, которая сформирована теми, кому нужно показать, что все демократические преобразования в Украине, то, чего нет в России, делается как раз за счет внешнего управления.
Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот сейчас в Сенате США начнут это слушание по импичменту Трампа, и его обвиняют по 2 статьям. Первое – это злоупотребление властью. Это когда Трамп остановил военную помощь Украине и требовал от Зеленского начать расследование против этой газовой компании «Бюризма», чтобы получить компромат на своего соперника на будущих выборах, на Байдена. То есть. И второй пункт обвинения – это препятствование правосудию, то есть Трамп мешал расследованию Конгресса. Но я хочу спросить об ответственности Зеленского. Вот он же в телефонном разговоре с Трампом, он обещал ему помочь с расследованием, то есть тоже использовать свое положение в личных интересах, хотя точно знал, что вот это расследование, оно должно было помочь Трампу переизбраться на 2-й срок. То есть в этой всей истории 2 жертвы, это американский народ и украинский народ, то есть это те, кто мог пострадать от действий Трампа и Зеленского. И у меня такой вопрос, если у нас в Украине какой-то механизм, чтобы привлечь Зеленского к ответственности. Ведь если бы они, если бы демократы из Конгресса не начали бы это все разбирательство, то Трамп и Зеленский, они бы довели все это дело до конца, которое начали.
Спасибо, поняли вас, Евгений. Интересный вопрос такой.
Хороший вопрос.
Не видели зрады в обещаниях Зеленского, якобы обещаниях?
Да. Ну, не было прямого обещания, чтобы не было такого, к сожалению или к радости. Вот. А вот что надо было бы сделать, действительно, если уж пошел вопрос о том, виноват сын Байдена или нет, то есть каким-то образом он причастен к коррупции или нет, надо было, конечно, бы провести служебное, и наше, не служебное, а серьезное расследование тут, фактически криминальное расследование. Вот этого, не знаю, не было сделано, очевидно. И эта позиция, конечно, она ущербна.
Последний вопрос Андрея Илларионова. Андрей, вот после этой процедуры импичмента, да, ну вот оправдает Дональда Трампа, но тем не менее ему нужно будет каким-то образом побеждать на этих выборах. Вы как думаете, куда во внешней политике может ли он каким-то образом пересматривать отношения с Россией? Например, помогать Украине. Вот не получилось у него в Северной Корее. Где он на внешней арене будет получать победы?
Прежде всего, я хотел бы отметить, что несмотря на то, что вот прозвучало в эфире от нашего слушателя соображение, что вот сейчас этот вопрос будет рассматривать Сенат, как раз мне кажется, что Сенат сейчас этого не будет рассматривать. Потому что с точки зрения демократов, которые являются основным мотором этого расследования, получить в течение короткого времени слушание и голосование в Сенате, отрицательное голосование и таким образом закрытие вопрос импичмента с политической точки зрения является невыгодным. Гораздо более выгодным является продолжение подвешивания Трампа как можно дольше и продолжение некой кампании, публичной кампании, относительно того, что Палата представителей уже вынесла соответствующий вердикт, а в Сенате этот вопрос еще не рассматривается. И тогда может сложиться ситуация, когда Сенат этот вопрос отложит, обсуждение этого вопроса отложит до лета или до осени следующего года, а, возможно, даже никогда не будет проводить его, потому что с чисто политической точки зрения, возможно, именно такая тактика является более выгодной для демократов. Это первое. Второе. Как бы то ни было, с голосованием Сената или без голосования Сената, вердикт на импичмент уже вынесен. То есть Трамп уже, собственно, является импичнутым, собственно говоря. Он получил свой импичмент. Третий президент в истории Соединенных Штатов Америки. От этого уже никуда не деться. Независимо от голосования в Сенате. И таким образом на выборы 2020 года Трамп идет с этой дополнительной приставочкой. Значит, вот президент или там кандидат на следующий срок уже подвергнутый импичментом. Естественно, возникает вопрос, поможет ему или помешает ему переизбраться на второй срок. Наблюдатели здесь, в Соединенных Штатах, разделились, с моей точки зрения, ровно пополам. Потому что одна половина наблюдателей говорит, это уничтожит его шансы, другая половина говорит, что нет, это поможет ему.
Андрей, что еще важно, импичнутый Трамп из-за вот такой фактической помощи Российской Федерации, да, вот противостояние Украине, Украина с Россией противостояла, а он задержал военную помощь, да, вот он не может надавить на Россию, чтобы показать, да вы посмотрите, какой же я антироссийский президент.
Нет, он этого делать точно сейчас не будет, и, собственно, его приглашение Лаврова непосредственно в овальный кабинет и фотографирование в кабинете сразу же после нормандских переговоров. Собственно, я не припоминаю, кто еще из министров иностранных дел какой-либо другой страны, включая стран НАТО, был приглашен Трампом в овальный кабинет и там фотографировался. Кажется, никого. Значит, поэтому, да, и, собственно, заявление Трампа о том, что он хочет приехать в Москву на 9 мая, ну и прочие другие заявления, решения, поэтому я не вижу просто ни одного признака того, что Трамп будет стараться показать свое какое-то негативное отношение к России или к Путину. Но если, вот это вот третий пункт, самый важный, если действительно произойдет такое событие, что Трамп будет переизбран на второй срок, на следующие 4 года, то тогда точно у Трампа не будет никаких сдерживающих ограничений для того, чтобы продемонстрировать свою любовь к Путину и к нынешней, к путинской России в полном объеме. И то, что мы видели вот в предшествующие вот эти 3 года с Трампом по отношению к России, покажется нам совершенно детским садом по сравнению с тем, что будет в предстоящие тогда 4 года.
Андрей, а в чем любовь будет выражаться?
Ну, она может выражаться в любом. Например, если Путин начинает военные действия, то и в том числе против любой страны НАТО, то президент Трамп, как президент крупнейшей страны-члена НАТО, дает команду не использовать американские войска и блокирует решение НАТО. И таким образом знаменитая статья 5 Устава ООН перестает действовать.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекает. Это были Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, который находится в Вашингтоне, в США, и Евгений Быстрицкий, исполнительный директор Фонда Возрождения в 1998-2017 годах, доктор философских наук и профессор. Мы говорили о том, с кем дружить Украине вот во время процедуры импичмента Дональду Трампу. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Но мы воевали на своей земле, говорит паренек, который помладше. И что ответить на это? Может быть, скажешь, Иван Иванович, что это и твоя земля тоже? Что вы братья по крови, про духовные скрепы? Что ты их пришел освобождать от самих себя? Скажи честно, что думаешь? Объясни им, что они ничего не понимали в жизни, что не имели права жить, как хотели, и что только ты, Иван Иванович, да твой брат Федя, ну еще, может быть, ваш прекрасный хозяин, знали, как надо жить людям на их земле. Тем более, если это и не страны вовсе, а республики бывшего СССР. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Министерство иностранных дел Украины осуждает заявление президента России Владимира Путина об исконно русских территориях. Об этом заявил замглавы МИДа Василий Боднар в Верховной Раде. По его мнению, слова президента Путина носят характер вмешательства в суверенитет Украины. Он добавил, что сегодня министерство публикует официальное заявление по поводу слов президента России. Накануне Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что при создании СССР все Причерноморье и восточная часть Украины, которые, по его словам, не имели отношения к Украине, были переданы Киеву для, цитирую, «повышения процентного соотношения пролетариата». Европейская комиссия выделила дополнительных 8 миллионов евро на помощь пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. По сообщению ведомства, при помощи этих средств ЕС поддержит прежде всего тех, кто живет по обе стороны линии соприкосновения, обогревом и доступом к воде. Также это поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий. В целом, объем средств, предоставленных Евросоюзом на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 миллионов евро. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицка 22 декабря не будет работать до полудня по киевскому времени. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, на КПВВ будут проводить ремонтные работы на электросети. Кабинет министров Украины в ближайшие дни выделит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук. По его словам, в правительстве предусмотрели 322 миллиона гривен, чтобы покрыть часть задолженности. Напомню, 18 декабря Кабмин принял решение о перечислении более 300 миллионов гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Очередной раунд трехсторонних газовых переговоров начался в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Неофициально известно, что переговоры проходят в элитном гостиничном комплексе «Сябры» под Минском в закрытом формате. Посольство Украины и России в Минске никаких комментариев не дают. Пресс-служба «Газпрома» также отказывается от официальных комментариев. Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины ранее сообщили, что накануне в Берлине удалось достичь предварительных договоренностей о деталях нового договора на транспортировку газа. Напомню, срок действия заключенного в 2009 году контракта на поставку газа истекает 1 января 2020 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отныне будет прекращена деятельность игорных заведений в Украине. Он поручил полиции закрыть игорные залы до 16 часов пятницы. По словам Авакова, постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в том, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение связано с противодействием при принятии в парламенте закона о легализации игорного бизнеса. Напомню, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала проект закона о государственном регулировании игорной деятельности. Документ, среди прочего, предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей. 19 декабря Верховная Рада не приняла законопроект за основу и отправила его на доработку. Игорный бизнес был запрещен в Украине еще в 2009 году, но салоны с игорными игровыми автоматами продолжают работать под видом лотерей. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла. В воскресенье в регионе будет пасмурно. По всей территории Луганщины и Донеччины пройдут дожди. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Записи всех наших эфиров можете найти на канале «Радио Свобода» в YouTube. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».